Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. 27 сентября, 13 часов 1 минута. Алексей Клименко у микрофона. Я готов начинать Переделкино. И сегодня мы поговорим о верности веры, которая становится таким катализатором изменений или исцелений, или преображений, как хотите. Но именно верность. Потому что речь в 11 главе послания к евреям, там, 24 стиха, начинается про Моисея. А Моисей, конечно, олицетворяет верность веры. Ну и вообще, если говорить о толковании слов в греческом языке, то первое после слова «вера» идет верность. Потому что если у нас нет верности или преданности тому, во что мы верим, то мы в это особо не верим. Мы можем это интеллектуально понимать, как-то учитывать, как-то это может нам нравиться. Но если, знаете, как любят говорить старшие товарищи, то посмотрите, куда вы тратите время, силы и деньги, и вы поймете, во что вы верите. Ну и вот поговорим сегодня про верность веры. И в 24 стихе послания к евреям сказано, что верою Моисей стал взрослым, отказался называться сыном дочери фараона, предпочтя страдать с народом Божьим, чем иметь временное наслаждение грехом. Поношение Христово почтя для себя больше богатством, чем сокровища Египта, ибо он взирал на воздаяние. Веру оставил он Египет, не убоявшись ярости царя, ибо он постоянно, словно в виде невидимого, был тверд. И вот здесь, когда речь начинает заходить о Моисее, там раньше в двух стихах речь идет о повивальных бабках, о родителях, они видели красоту Моисея. И вот это видение чего-то прекрасного, видение духовного мира позволяло этим людям быть тверд, да, быть непоколебимыми. И вообще, наверное, одно из самых важных вещей в духовной жизни – это возможность видеть невидимое. И вот сегодня хотелось бы поговорить именно о том, а что в невидимом мы можем увидеть, да, вот если отталкиваться от истории Моисея. Ну и так же, как и в жизни, знаете, вот то, на что мы смотрим, то, на что мы направляем свое внимание, то и растет в нашей жизни. И апостол Павел во втором послании к Коринфянам, мы говорили уже об этом, говорит, что мы ходим верою, а не видением, то есть видя и соприкасаясь с духовным миром, который, ну, не очень-то, скажем так, очевиден, если смотреть на жизнь, ну, обычными глазами. И в этом, наверное, такое важное усилие или важный результат всех наших духовных практик – быть в контакте, ориентироваться и учитывать невидимый, но для нас более реальный духовный мир. Вот почему потом автор в послании к Евреям 12 главе, да, начиная такую вот прикладную часть после этого, этих воззваний, он говорит: будем неотрывно смотреть на Иисуса от начала и до конца, наша вера зависит от Него. И в этом радикальная, в общем-то, разница между верующими людьми и неверующими, между тем, у кого есть стойкость веры, и у тех, у кого стойкости веры нету. И вот здесь мы видим, что Моисей, одна из вещей, которые он видел, это воздаяние, да, награду. И мы помним, что 11 глава в 6 стихе, она именно с этого и начинается, что «ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал в то, что Бог есть» — это первая половина, и потом есть вторая половина, «и что Бог ищущим Его воздает или награждает, потому что без этого, ну, все остальное меркнет, потому что очень часто верующие люди отказываются от каких-то вещей, но они не видят и не входят в какой-то резонанс, в контакт глубоко внутри с тем, что они за это получают. Ну, например, если я отказываюсь там от нездорового образа жизни, я получаю более-менее здоровый образ жизни. Если я отказываюсь там, ну, я не знаю, уничтожать время там в соцсетях или еще как-то в игры играть, то я получаю свободное время, которое я могу потом качественно распределить. Но вот если у верующих нет вот этого духовного видения, они отказываются от каких-то понятных вещей, ну, а потом остаются с пустотой. И вот в этом смысле Моисей, конечно, такой потрясающий для нас здесь пример. Доктор Венс Хефнер так вот сказал про Моисея, что Моисей выбрал нетленное, видел незримое и поэтому делал невозможное. И из-за того, что он видел Господа, видел его награду, видел, как Господь хочет освободить свой народ и творить новую нацию, все это позволяло ему встречаться с фараоном без страха и верить в то, что Бог разберется с врагом. Знаете, вот, и если говорить в таком языке, в самом, ну, светском, например, да, вот Мартин Лютер Кинг, да, когда он начинал свою речь, он говорил: «У меня есть мечта». И он шел против всех оппозиций, да, вот против расизма, против всех расовых ограничений. Почему? Потому что он очень четко понимал, за какое будущее он воюет. В работе с людьми, там, в коучинге, иногда в психотерапии, там, это очень важный такой момент, чтобы сам человек утвердился, а вообще, а как он хочет увидеть свою реальность, то есть чем должно дело закончиться, какая точка Б, куда он приходит, как это будет выглядеть, каким он там будет, как изменится его ближайшее окружение, как изменится его жизнь в целом. И вот люди прям проживают момент точки Б, чтобы понять, что, получая вот то желанное, о чем они мечтают, к чему они стремятся, это дает им силы отказываться или менять, или делать что-то по-другому ради достижения этой мечты. И тут без верности, конечно же, никуда не денешься. И вот мы шутили в церкви, например, мне нравится Италия, мне нравится вот то немногое, что я могу говорить на итальянском языке. Но, понимаете, если я не верен в изучение итальянскому языку, если я каждый день этим не занимаюсь, то это просто фантазии и пустые мечты. Если я действительно хочу материализовать то, что для меня важно, то, что мне приятно, то тогда мне нужно принять решение и быть верным, да, вот этому своему внутреннему желанию. И вот почему именно верность, да, как практическое осуществление или направленность, или участие, или усердие, как движение в том направлении, в котором необходимо, становится таким вот катализатором для изменений. Ну вот хочу из митрополита Сурожского процитировать. Он говорит такие слова: «Знание, которым я обладаю сегодня, может наполнить все мое существо. Но только в том случае, если я заживу в меру того, что мне было дано. Оно будет бесполезно, если моя вера не стала верностью. Пока я не научился быть верным своему знанию, верным себе, я не смогу расти дальше, разумеется, если не случится катастрофа. Не произойдет нечто такое, что потрясет меня до глубины души и полностью поставит меня под вопрос». Это чрезвычайно важно сознавать, говорит митрополит Антоний. Вот почему Моисей, как верный своему призванию человек, для нас тут очень важен. И вот этой верности нам важно научиться. И жизнь Моисея доказывает, что подлинная библейская вера – это повиновение Богу, несмотря на обстоятельства, потому что в вере у нас появляется способность видеть невидимое или видеть происходящее совершенно в другом залоге, что в происходящем присутствует Бог. И для того, чтобы, так, знаете, опознать, наверное, более предметно, более так вот конкретно то невидимое, что видит Моисей, да, чтобы уйти от лозунгов, потому что меня как-то вот последние несколько лет прямо печали. Да, вот давайте будем видеть невидимое. Наша сила в видении невидимом, но никто не говорит, а как это все увидеть. И вот чтобы не останавливаться на лозунгах, да, давайте мы посмотрим, наверное, на самый древнейший псалом, молитву Моисея, это 89-й псалом. Вообще иудеи считают, что Моисей написал два псалма, 89-й, и, наверное, все помнят эту строчку: «Научи нас счислять дни наши так, чтобы нам приобрести сердце мудрое». Ну, а еще он написал 90-й псалом для левитов, «Живые помощи», такой потрясающий псалом. Его, наверное, первым стоит тут рассмотреть, потому что 90-й псалом говорит о том, что Господь готов сделать для людей, которые любят Его, которые идут за Ним. В этом псалме есть условия: за то, что Он возлюбил меня, да, и познал имя мое. Без этого условия то, о чем говорит этот псалом, работает, ну так, плюс-минус. Хотя в моей жизни, ну, я вот иногда это вспоминаю, один из таких самых близких предвижений в вере случился именно в тот момент, когда меня должны были посадить в тюрьму. Я первый раз в армии молился этим псалмом, и Бог сделал чудо в моей жизни, помиловал. Вот. Но сегодня мы будем смотреть на 89-й псалом и на 4 просьбы Моисея в конце этого псалма, потому что именно в этих просьбах мы поймем, что же такого нам важно в невидимом увидеть. И вот как начинается 89-й псалом. «Молитва Моисея, человека Божия. Господи, Ты нам прибежище в рот и рот. Прежде, нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, от века и до века Ты Бог». Да, или от вечности до вечности. «Ты возвращаешь человека в тление и говоришь: возвратите сыны человеческие. Ибо пред очами Твоими тысячи лет, как день вчерашний, когда он прошел, и как стража в ночи. Ты как наводнением уносишь их, они как сон, как трава, которая утром вырастает, утром цветет и зеленеет, вечером подсекается и засыхает. Ибо мы исчезаем от гнева Твоего, и от ярости Твоей мы в смятении. Ты положил беззаконие наше перед Тобой и тайное наше перед светом лица Твоего. Все дни жизни наши прошли во гневе Твоем, мы теряем лета наши, как звук, дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет, и самая лучшая пора их — труд и болезнь, ибо проходит быстро, и мы летим. Кто знает силу гнева Твоего и ярость Твою по мере страха Твоего?» Вот здесь давайте прервемся, 11 стихов. И, скорее всего, Моисей написал этот псалом перед тем, как уходить Господу на рубеже, да, вот, обетованной земли, когда через 40 лет он привел уже новую нацию, которая выросла в пустыне, к тому же самому рубежу, на котором первые выходцы из Египта не смогли поверить Богу. И вот смотря на эту невероятную трагедию, да, вот если так вот посчитать, что из Египта выходит 2 миллиона человек в землю обетованную, из тех, кто вышел, входит 2. Начинает, знаете, как вот такой идти мощный импульс на переосмысление реальности. Вообще для меня Моисей, конечно, удивительный лидер, потому что ему нужно было 40 лет водить по пустыне людей, которые из-за своего непослушания должны были там остаться. И ладно бы нужно было сделать только это, но ему нужно было в пустыне воспитать новый народ, да, который не видел чудес в Египте, который не приходил в Красное море, который не видел всех удивительных и невероятных дел Господней, и воспитать в них веру до такой степени, чтобы она качественно превзошла веру тех, кто выходил из Египта. И вот это, конечно, непосильная такая задача, потому что если вы когда-нибудь сталкивались с тем, что вам нужно было руководить обреченными людьми, да, вот людьми, которые ничего не ожидают, людьми, которые, в общем-то, смирились с тем, что лучше уже никогда не будет, вы понимаете, насколько это тяжело. И вот Моисей 40 лет делал это, он видел, как одно поколение осталось в пустыне, другое поколение выросли. Вот почему он говорит, что все наши дни прошли в огниве твоем, мы теряем лета наши как звук, не лет наших 70 лет, а при большей крепости 80. Самая лучшая пора, труд и болезнь проходят быстро, и мы улетаем. Да, это такие очень глубинные слова. И вот осознавая то, что происходило перед его глазами 40 лет, Моисей говорит: научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Здесь очень важный такой момент, потому что мудрость вообще для иудеев – это возможность жить, преодолевая силу проклятия, которое присутствует в искорёженном грехом мире. Это как вот закон, да, тяготения и закон аэродинамики. То есть вот, или говоря новозаветным языком, есть закон греха и смерти, и есть закон духа жизни, который освобождает меня от этого закона. И вот Моисей просит о том, чтобы народ получал сверхъестественную способность через размышления. Да, ведь великая новость этого псалма, что мудрости можно научиться. Что мыслить так, чтобы приобретать эту сокровенную мудрость, которая приходит от Бога, потому что мы понимаем, что мудрость – это не плод человеческой учености. Мудрость – это не плод человеческих усилий. Хотя, конечно, все, что мы знаем, все, что мы понимаем, становится большой базой для этого. И ведь сам Моисей – человек, который изучал египетскую премудрость. Он очень много знал, он очень много понимал. Он был сыном дочери фараона. Но, понимаете, все вот это знание и понимание привело к трагедии, когда он убил египетского надсмотрщика, да, и думал, что начнется такое вот восстание, как в книге Судей, что народ пойдет за ним, а люди, в общем-то, за ним не пошли. Об этом говорит Стефан в своей потрясающей речи перед тем, как его побивают камнями в Деяниях 7 главе. Он говорит об этой трагедии, что Моисей, он хотел, да, вот как-то вдохновить, дать вот этот импульс, что эту несправедливость нужно сокрушить. Но иудеи не пошли за ним, они ему даже сказали, кто тебя поставил судьей над нами. Да? И мы понимаем, что судья – это не просто судья, это человек, которого мы видим в книге Судей. Это как Гедеон, как Варак, да, как Самсон, как люди, которые, в общем-то, скидывали врагов своих, выводя на свободу израильский народ. И понятно, что это будет в будущем, но вот это как бы технология, да, что ли, она была заложена, что вот есть такой человек, который дает мощнейший импульс к освобождению народа. И вот у Моисея ничего не получилось. И он просит о мудрости, да, вот смотря на то, что происходит последние 40 лет его жизни, он говорит: Господи, помоги нам, научи нас смотреть на эту жизнь такими глазами, чтобы набираться мудрости, не высокомерия, ни гордости, ни какого-то такого, знаете, вот, учености, потому что это все не помогает. Нужна мудрость, нужна сверхъестественная способность и возможность ходить Божьими путями, жить в божественном замысле, быть в гармонии с той творческой силой, которая создавала этот мир и хранит этот мир в Божьих руках. Вот именно такую мудрость как творящая сила, да, мы видим в книге Притч 8 главе. Именно такую мудрость мы видим в книге пророка, в книге Иакова. Мудр ли разумен из вас кто, да, покажи это на поведении своем с мудрой кротостью. То есть, чтобы это как-то гармонично выразилось в жизни человека. И вот после этого Моисей производит четыре молитвенных просьбы. И вот эти четыре молитвенных просьбы, мне кажется, ну не то, что я кажется, я убежден в этом, они становятся такими магистральными, знаете, вот такими маяками в том, что видит Моисей, потому что он это видит, он об этом молится. То есть глобально он молится о мудрости. Мудрости, которая преображает наше сердце. Мудрости, которая помогает нам, не сходя со своего пути с Богом, иногда очень тяжелого пути с Богом, вот переживать четыре таких вот момента, которые укрепляют нас в мудрости. Ну, первое, он говорит, обратись. Господи, доколе, умилосердись над рабами твоими, рано насыти нас милостью твоею, и мы будем радоваться и возвеселиться во все дни наши. Возвесели нас за дни, которые ты поражал нас, за лета, что мы видели бедствие. Да явится на рабах твоих дело твое, и на сынах их слава твоя. И да будет благоволение Господа Бога нашего на нас, и в деле рук наших поспешествуй нам, в деле рук наших поспешествуй нам. Ну, давайте чуть позже о просьбах поговорим. Мудрость – это возможность жить в гармонии, жить достойно с великим, вечным, святым Богом. И эта жизнь гармоничная, она дает возможность нам обрести благоволение, благословение и обрести помощь. Да, вот как два раза псалом заканчивается, и в деле рук наших споспешествуй или помогай нам. И хочется тут процитировать Ивана Ильина, который как раз-таки, мне кажется, очень попадает в то, что говорит Моисей, в то, что я сейчас переживаю, потому что вот Андрей Михайлович Суздальцев или Тавров, мы с ними делали передачи здесь на Теос, вместе работали на Радио России, он ушел домой к Господу, и знаете, вот вчера мы прощались с ним, я стоял в Москве в Косьме и Демьяна в храме, много было людей, удивительно, много мужчин, людей, на которых он повлиял, и я думал о том вообще, что остается от человеческой жизни, что продолжает жить дальше, что важно в человеческой жизни. И вот Иван Ильин, мне кажется, очень хорошо это сформулировал. Смерть воспитывает в нас этот вкус к жизни, сосредотачивая и облагораживая его. Она учит нас не терять времени, хотеть лучшего, выбирать изо всего одно прекрасное. Жить божественным на земле, пока еще длится наша недолгая жизнь. День смерти учит нас жить светом. Дыхание смерти как бы шепчет нам, опомнитесь, одумайте и живите в смертности бессмертным. Ее приближение делает наши слабые близорукие глаза зрячими и дальнозоркими. Это интересно, как, да, проходят тысячелетия, а люди, которые имеют общение с Богом, они говорят об одном и том же. И вот Иван Ильин говорит, что опомнитесь, одумайтесь, живите в смертности бессмертном, будьте зрячими и дальнозоркими. И вот об этом и говорит автор послания к евреям, что Моисей смотрел на воздаяние, да, он смотрел на то, что сколько вечности может отразиться во времени. И он видел невидимого, то есть он был зрячим и был дальнозорким. И вот если мы хотим мудрое сердце, нам нужно до конца верить в благого и любящего Бога. Потому что сама вера, да, это стремление к невозможно лучшему для меня, вопреки всем вообще ограничениям. И тут важно, на что я смотрю, кем я себя считаю, какую историю беру за основу. И это все, знаете, не теоретически, а глубоко лично. Вот почему мы вначале проговорили про верность, преданность. Потому что чему я предан, то и будет для меня расти. И вот я в начале наших разговоров про веру вспоминал Юргена Мольтмана. Мне кажется, он очень четко отразил вот эту вот суть веры, которую здесь автор послания к евреям пытается нас научить. И вот Мольтман в жизни духа, сказал такие слова, извините. В вере человеку открывается неисчерпаемая творческая сила Бога. Поэтому вера означает становиться творцом вместе с Богом и Его Духом. Вера ведет к творческой и оживотворенной любовью жизни там, где властвует смерть, и люди вынуждены покоряться ей. Вера пробуждает доверие к еще не реализовавшимся возможностям человека как в себе самом, так и в других. Поэтому вера преодолевает границы данной и установленной прошлым опытом реальности, стремится реализовать скрытые возможности жизни, ведь все возможно верующему. И в этом смысле верующие становятся людьми возможностей. И в этом вот такой вот мощный импульс автора послания к евреям, что действительно, ведь очень много еще возможностей не распакованы. Мы ставим и служим не тому. Мы подчиняем себя каким-то нашим греховным ограничениям, даже в вере, да, когда мы верим только в прощение, но мы не верим в тот удивительный потенциал, который дается нам во Христе. И да, мы должны очень четко учитывать, что здесь все по-настоящему. Если мы ошибаемся, если мы грешим и отказываемся от Божьего, мы остаемся без Него. И Моисей видел эту страшную реальность. Да, вот на рубеже 120 там, лет, последние 40 лет он видел страшные вещи, как люди, которые не смогли принять верного решения, платили за это своей жизнью. И вот мудрое сердце, оно знает разрушительную силу греха, что, идя на поводу у своих слабостей, идя на поводу у своих страхов, идя на поводу у своих сомнений, мы ввязываемся в такую дьявольскую ложь, в такую разрушительную бездну и пучину. Третье, что понимает мудрое сердце, это мимолетная жизнь на земле. Понимает ограниченной жизни на земле, поэтому не упускает предоставленные возможности творить вечное из временного, вечное из бренного, вечное из мимолетного. То есть старается задействовать все, что есть сейчас, в соработничестве с Богом. Здесь хочется процитировать психолога гарвардского Уильяма Джеймса. Он объясняет это так. Человек обычно живет глубоко внутри своих границ, или, как сейчас говорят, ограничивающих убеждений. У него есть разнообразные способности, которые он обыкновенно не использует. Он заряжается ниже своего максимума и ведет себя ниже своего оптимальных возможностей. В элементарных способностях координации, в силе подавления и контроля, во всех мыслимых отношениях его жизнь сужается как поле зрения истерического субъекта, но с гораздо меньшими оправданиями, ибо бедный истерик болен, а у нас, к сожалению, все дело лишь в закоренелой привычке неполноценности по отношению к нашему полному «я», и это очень плохо. По мнению Джеймса, мы не реализуем в полной мере свой потенциал, потому что у нас отсутствует привычка это делать. Мы автоматизируем не те процессы. Мы играем не в ту игру, и это беда. Джеймс написал приведенные выше слова в конце XIX века, первом в мире изданном учебнике по психологии. Ну вот если говорить просто, я очень часто замечаю сейчас, после того, как интенсивно занимался спортом 4 года, да, что мои возможности намного меньше, чем у меня были до этого, и это связано напрямую с тем, что я не занимаюсь столько, сколько мог бы. Каждый раз, когда я начинаю, ну, хотя бы ходить, там, да, больше 10 тысяч шагов каждый день, я вижу, как мои ресурсы потихонечку увеличиваются. И вот так вот и в жизни, да, это же видно во многом. Или, например, там, да, когда перестаешь качать железо, там 19-литровая бутылка, которую раньше ты брал и не замечал, становится тяжелой. Там, ну, там 10 каких-нибудь килограмм еще можно носить, не особо замечая, но 19 уже много. И это не из-за того, что я становлюсь слабым или меня кто-то ограничивает, а из-за того, что я не использую тот ресурс силы, который у меня есть. Вот о чем говорит Уильям Джеймс. И дальше автор книги продолжает как-то более современным языком об этом говорить. Более современная интерпретация этой же идеи принадлежит сценаристу Чарли Кауфману. Я имею в виду первые слова, которые слышит зритель, вышедшем в 2002 году, 21 год назад, в фильме «Признание опасного человека». Когда ты молод, твой потенциал безграничен. Ты действительно можешь сделать все, что угодно. Можешь стать Эйнштейном или Джо Ди Маджо, бейсболистом. А потом достигаешь возраста, в котором то, что ты можешь, уступает место тому, кем ты уже стал. Ты не стал Эйнштейном, ты не стал никем. И это очень паршивый момент. Итак, что же нам с вами известно наверняка? У нас всего один шанс прожить жизнь, причем ее треть мы однозначно проведем в постели. И что же вы намерены делать с остальными двумя третями? В сущности, это единственный вопрос, который действительно имеет значение. Означает ли это, что если вы не физик, меняющий парадигму этой науки, или не великий бейсболист, то непременно проиграете в бесконечной игре? Вовсе нет. Но вы действительно проиграете, если не попытаетесь играть в полную силу и достичь невозможного, что бы это в вашем случае ни значило. Мы все способны на гораздо большее, чем думаем. Это главный урок на тему максимальной продуктивности, который мне преподала жизнь. В каждом из нас прямо здесь и сейчас скрыты экстраординарные способности. Однако они – свойства появляющиеся, целостные и проявляются только тогда, когда мы приближаемся к пику своих возможностей. Только выйдя далеко за пределы своей зоны комфорта, мы узнаем, кто мы и на что способны. Иными словами, единственный реальный способ узнать, в наших ли силах сделать невозможное возможным, что бы это для нас ни означало, попытаться это сделать. Так написал Стивен Котлер в своей книге «Невозможность как стратегия». И вот это такой важный момент, да, вот если так вот резюмировать первую половину, скажем так, чего нельзя забывать. Мудрое сердце понимает, что нельзя растрачивать ограниченные земные дни и рассчитывать на то, что Бог сверхъестественно их добавит. Немудро растрачивать предоставленные нам возможности и рассчитывать на чудесное искупление нашей глупости. Немудро совершать поступки, влекущие к наказанию Бога, и потом рассчитывать на сверхъестественное вмешательство Бога. Немудро разрушать веру, здоровье, отношения, а потом просить Бога о чуде, чтобы Он исцелил. Немудро постоянно разрушать свое доверие к Богу и надеяться на Него по мелочам, а потом просить укрепления веры. Странно отказываться познавать Бога, молиться и вникать в Его Слово, и потом молить о сверхъестественном прорыве в трудные минуты. Немудро растрачивать наши способности на мимолетные наслаждения, а потом жалеть, что у нас пусто в душе и от нас не останется никакого следа. Унывать и мучиться вопросами, зачем же я живу, какой во всем этом смысл, как такое Бог мог допустить. И вот понимая все это, Моисей приходит к глубинному убеждению, что когда мы начинаем пристально смотреть на то, что происходит в нашей жизни, у нас появляется мудрость, которая приводит к животворящим отношениям с Богом. Причем эти отношения всегда спасают нашу душу, потому что в этом основной тезис автора послания к евреям, что мы стоим в вере ко спасению души. В этом великая мудрость и благая весть этого псалма, что мудрости можно научиться, даже если вы не учились в царском дворце у фараона. Моисей был не глупым человеком, он получил прекрасное образование, он понимал его ценность и важность, но он понимал, что подлинная мудрость, она невозможна вне живых отношений и связи с Богом, когда мы смотрим на свою жизнь, и мы ищем его лица. И поэтому в конце вот своего псалма Моисей обращается с четырьмя просьбами к Богу. Вот это четыре вещи, которые нам нужно постоянно видеть. И видение этих вещей, глубокое проживание этих реальностей, оно сделает нас непоколебимыми, как и Моисея. Он просит снять ограничения греха и вражды с Богом. Он говорит: «Обернись, Господи, доколе? Смилуйся над рабами Твоими, помилуй. Наутро дай досыта вкусить милость Твою, чтобы мы радовались и ликовали всю нашу жизнь». Он говорит: «Господь, с самого утра напитай нас Твоей милостью». Это то, что пророк Иеремия, да, говорит в своем плаче, в третьей главе, что вот что я отвечаю своему плачущему неуемному сердцу, что день ото дня обновляется милость Господня. И это действительно такая вот вещь, которую нам нужно постоянно видеть, что милостью Божией содержится вся наша жизнь. То если бы не было Божьего прощения, мы бы не смогли жить, потому что, ну, а кто без греха? Кто не ошибается? И радостная весть именно в том, что каждый из нас может каждый день рассчитывать на Божью милость. Это одно из важнейших средств, как мы можем справиться с действительностью и раздвинуть его какие-то вот ограничения. Божья милость. А вот в 144-м псалме иудеи считали, что тот, кто осознанно будет произносить этот псалом три раза в день, будет наследовать жизнь вечную. Он весь про милость Господню. Второе, о чем просит Моисей, он просит снять ограничения последствия греха. Потому что да, мы можем быть прощены, но вот последствия греха – это уже совсем другая реальность. Давид, он получил прощение, но последствия очень долго длились в его жизни. И вот о чем просит Моисей в 15 стихе: «Даруй нам радость за все дни, что ты карал нас за годы горя». Он говорит: «Восстанови нас». Моисей просит о том, чтобы Бог не просто простил, но и восстановил, чтобы дал новые силы, чтобы укрепил, чтобы послал радость и надежду, чтобы Он исцелил и починил нас. Это удивительно, что и в 50-м псалме, в покаянном, да, вот после осознания и глубины своих грехов, Давид в 31-м псалме клянется, да, он совершает клятву, что если он переживет Божие прощение, если Бог спасет ему жизнь, он научит грешников вот этим святым путям прощения. И в результате этого он пишет 50-й псалом. И он говорит там: «Возврати мне радость спасения твоего и духа владычественным утверди меня, да, многократно омой меня от моего прегрешения, там, отстирай, отнеси в химчистку, да, постирай с пятного водителем». Там очень интересно, если вот так вот сегодняшние аналогии применять к тому, о чем просит Давид, то это выглядит невероятно. И Давид говорит: «Возврати мне радость твоего спасения, духом владычественным утверди меня». Нам очень важно объять благодарностью, да, вот все вот это время, там год, месяц, какой-то период очень важный, всю нашу жизнь, и принять его, чтобы в нем не осталось ничего проклятого, да, вот мест, времени, где Бога не было, место, где может прорастать горький корень или безнадега. Но по сути своей, знаете, мы и так часто верим в силу греха, в силу сокрушения, в силу каких-то потерь, в силу греховной запутанности, что мы перестаем верить в то, что Божья сила восстанавливает сильнее наших грехов и запутанности. Вот здесь Моисей видит вот эту потрясающую силу Божию восстанавливать. Это то, что видят все пророки, особенно вот, которые проповедовали во время пленения, что Божья сила восстанавливать, она сильнее последствий греха в нашей жизни, тех наказаний, которые мы можем переживать, потому что нарушили его заветы. В Новом Завете апостол Павел формулирует эту реальность, ну, на мой взгляд, потрясающим образом, очень лаконично. Он говорит: как в Адаме все умирают, так во Христе все живут. Что вот проклятость, ограниченность, запутанность Адама, ну, мы переживаем очень глубоко. Вот в этом задача нашей духовной жизни и практики, чтобы пережить вот это оживление, восстановление, укрепление, исцеление, которое приходит с Духом Божьим во Христе Иисусе. И вот почему второе, что видит Моисей, это невероятную силу Бога преображать искалеченный грехом мир. В этом ценность мудрости. Следующее, о чем молится Моисей, что он хочет видеть и чему он хочет научить народ, это снять ограничения духовной пустоты или незнания путей и самого Бога. Помните, как, например, если говорить о послании к евреям, 3 главе, в 11 стихе, по-моему, или в 12, автор говорит от лица Бога, что эти люди не знают моих путей, поэтому непрестанно заблуждаются сердцем. И ведь действительно, если говорить о каких-то отрезках нашего жизни, там, ну, о годах, о каких-то важных ключевых периодах, то есть если у нас нет божественного руководства, мы погибнем. Мы тут были в отпуске в новом месте, в котором мы никогда, ну, так вот особо не были. Второй раз мы там были. У нас не было интернета. Знаете, вот я очень много думал эти все 5 дней про божественное руководство. Как важно получать руководство от Бога. Потому что как-то вот привыкаешь жить с интернетом, да, включил Яндекс.Карту, там все видно. Куда идти, где магазин, куда ходить не надо, где тупик, где может быть опасность. И вот у тебя отключают интернет, и все, и ты без рук, у тебя нет возможности простроить свой путь. И Моисей здесь говорит: Господи, дай нам познать Твои пути, дай нам увидеть и присоединиться к Твоим делам, дай нам понять суть Твоего характера, на какую часть Твоего характера или на какое имя мы можем опираться. И он говорит в 16 стихе: «Открой нам или яви нам, рабам Твоим, величие Твоих дел, сынам рабам Твоих, славу Твою». И вот если первая просьба – помилуй, вторая просьба – восстанови, то третья просьба, или вот грань того, что мы должны видеть, это открой. Открой нам свое величие, открой нам свою любовь. Открой нам свою красоту, открой нам свою силу, открой нам свою руку, открой нам свои дела. Дай нам увидеть Тебя вовлеченным во все, что происходит с нами. Дай нам увидеть и осознать Твою защиту и направление. Понять, что Ты не дашь нам быть разрушенным, не оставишь в борьбе и не пошлешь искушения выше наших сил. И вот это очень важно, да, ведь, потому что когда мы согрешили, когда мы понимаем, что мы несем какие-то последствия нашего греха или какого-то небрежения, или нашего бессилия, или нашего страха, ведь первое, в чем мы так вот запутаемся, если в практическом приложении говорить, это в уверенности, что Бог будет дальше вовлечен в нашу жизнь, что Он будет действительно помогать, что Он будет защищать, что Он будет опять показывать чудеса, как Он делал это при выходе из Египта. Вот почему, в общем-то, когда Израиль начинает входить в землю обетованную, повторяются некоторые чудеса, чтобы дать этим людям понять, что Бог действительно глубоко вовлечен в их жизнь, даже несмотря на то, что было такое серьезное отступление и были 40 лет пустыни. И когда мы получаем эти свидетельства, да, тут мы получаем силы жить в этом мире и начинаем потихоньку уходить и превосходить этот мир с его таким вот неустройством, с его греховной запутанностью. Мы начинаем осознавать себя как сынами Божьими, а не как сиротами, что мы не одни. Помните, это то, что Иисус очень глубоко пытался внушить своим ученикам: «Не оставлю вас сиротами, приду к вам». То есть вы во мне, я в Отце и Отец вас. То есть чтобы избавить нас от сиротского духа. И в этом таком вот единстве, да, это такой вот крик победный, послание к Римлянам 8 главы, что действительно ничто из всего мироздания не отлучит нас, не лишит нас, не уменьшит любовь Бога, которую Дух Святой изливает в наши сердца. И вот это ограничение духовной пустоты и незнание путей Божьих и самого Бога, оно убирается именно откровением. Вот почему мудрость — это не что-то такое, что можно выучить в школе. Это даже не что-то такое, что можно прочитать в Библии, потому что мудрость — это не просто информированность, да, потому что вот я могу там читать учебник по итальянскому языку или даже учебник по богословию, и я буду что-то знать. Но мудрость разумного знания пути своего, да, когда мы можем пройти и достигнуть той поставленной для нас цели. Мудрость разумного — это способность и готовность, пригодность для того, чтобы ходить божественными путями и исполнять божественные поручения. И вот здесь центральный такой момент — именно божественное откровение. Это Бог начинает с нами говорить. В этом секрет веры, потому что вера всегда рождается из какого-то живого соприкосновения с Богом, когда слова, которые мы всю жизнь знали, может быть, или полжизни знали, вдруг становятся для нас словами жизни. И последнее, что видит, что хочет Моисей передать людям, которые будут ходить в обетованную землю, это ограничение суетности и обреченности жизни. В 17 стихе он говорит: «Да будет милость Господа Бога нашего с нами. Направь, помоги нам в делах наших рук». Направь и помоги, ну или вот в синодальном переводе, в деле рук наших с поспешностью. Последнее, что говорит Моисей: награди нас, награди нашу веру, награди наши усилия, дай нам вкусить плоды послушания, дай нам увидеть свою жизнь благословенную тобой или тебя в нашей жизни, потому что это самое великое благословение. Не дай нам остаться бесплодными, безжизненными. Не оставляй нас. Позволь нам сохранить вдохновение твоего присутствия и помогай нам, ну, как мы бы сегодня сказали, в нашем христианском пути. Помогай нам быть людьми, быть семьями, растить детей, работать, прославлять тебя, совершать то, что мы хотим ради славы имени твоего, жить тем, чем живо наше сердце. Потому что ведь я не знаю, как у вас, у меня самая такая точка большая вдохновения — это когда я вижу, что Бог помогает мне делать то, что для меня ценно и важно. Когда я вижу, как Бог вмешивается в мою жизнь для того, чтобы то, что Он обещал, оно действительно совершилось. И Моисей, он молится об этом, да, он просит, потому что когда люди несут наказание, и они в смятении, и они долго страдали, им нужен знак. И вот в 15 стихе, да, он говорит: «Возвесели нас за дни, в которые ты поражал нас, за лета, что мы видели бедствия, за 40 лет в пустыне». И вот почему мы, как верующие люди, мы исповедуем, что то, что ожидает нас впереди, намного лучше того, что было в нашей жизни. И это признак такого духовного сокрушения, когда мы живем прошлым, когда мы не ожидаем ничего прекрасного в настоящем, не ожидаем ничего прекрасного в будущем, когда мы зацикливаемся на прошлом. И это прямо, знаете, вот это горько, когда даже в церковь ты приходишь, и много-много людей, которые давно в общинах, которые говорят: я там в церкви 20 лет, но они живут тем, что было 20 лет, и они не видят никакой возможности увидеть Бога действующим в настоящем. Для Моисея это было не так. Он видел, он верил, он надеялся, и он вдохновлял людей, которые выходят из пустыни, из места наказания, вот с такой верой, да, возвесели нас за дни, в которые ты поражал нас, за время, что мы видели бедствие, или за годы, что мы видели бедствие. Да явится на рабах твоих дело твое и на сынах рабов твоих слава твоя. Да будет благословение Господа Бога на нас и в деле рук наших, помогай нам. И пусть благословение Бога будет на нас, пускай Он помогает нам в деле наших рук, и пусть Он возвеселит нас за годы горя. Благослови вас Господь, дорогие друзья.